Алексей Птица. Вождь чернокожих. Глава первая. Как я попал в Африку. Иван Климов стоял в порту Новороссийска и с мрачной тоской смотрел на море. Полтора года назад его выгнали с пятого курса Пятигорской фармацевтической академии. По официальной версии, за неуспеваемость и прогулы, а на самом деле, как это не смешно, за разгульный образ жизни. И это еще мягко сказано. Он смотрел на бурное море с яростью, бросавшее свои громадные волны на прибрежные волноломы, и вспоминал произошедшие с ним события, которые словно в ускоренном калейдоскопе проносились перед глазами. Школьные годы он провел за усиленным изучением курса химии, биологии и других дисциплин, которые приходилось зубрить для того, чтобы поступить в институт. А потом учиться 4 курса, занимаясь не только учебой, а еще и мытьем пробирок, реторт, перегонных колб и, как высший пилотаж, протиранием столов, разъеденных химреактивами. И все для того, чтобы эту работу ему зачли в качестве отработки прогуленных лабораторных занятий. А итог? Уж о ком он не жалел, так это о девчонках, с которыми учился в фармакадемии. Их там было много, на любой вкус, размер, а также цвет волос. Были там и недотроги, и оторвилы, и лапочки, и зайчики. В общем, хватало всякого зверья в этой самой академии. Вот он и пользовался этим цветником, срывая нежные бутоны наивных девчонок, и увлекся. Причем до такой степени, что с треском вылетел из института. Не помогла ни мать, работающая там же главным бухгалтером, ни заступничество знакомых преподавателей, ни откровенно пытливый ум, с помощью которого он, даже пропуская лекции, умудрялся сдавать все зачеты и даже экзамены, не меньше, чем на 4. Ничего не помогло. Больно родители у девочки оказались неудобными. Девчонка-то была симпатичная, но не в меру наивная и влюбчивая. Вот ее родители и не захотели принять выбор дочери и оценить помощь в ее половом воспитании. И в категорическом тоне потребовали, чтобы он на ней женился. Но хоть девушка и была хороша, в планах у соблазнителя женить бы не было. Вокруг еще столько непознанного, а ему пришлось бы довольствоваться одним и тем же каждый день. Эх, не хочу, как говорится, нюхать один и тот же бутон каждый день. Родители девушки, узнав об отказе, а также не сумев уговорить свою дочь написать заявление об изнасиловании, пошли в деканат, где в ультимативной форме потребовали его отчислить. Их пытались увещевать, предлагали решить вопрос полюбовно, но где там? Отец, бывший командир батальона внутренних войск, расквартированного в Пятигорске, наотрез отказался решить вопрос полюбовно, пригрозив декану подать жалобу уже на институт, как кузницу разврата и сосредоточие вселенской похоти. Декан доложил ректору, а ректор издал приказ по институту. И Климова с треском выгнали, вручив ему справку о незаконченном высшем образовании без возможности восстановиться.
«Ничего, сынок, армия из тебя... потаскуна сделает еще человека», — сказал ему напоследок папаша поруганной девушки, и Иван распрощался с институтом. 3 месяца он провалял дурака, каждый день ругаясь с родителями, а потом, получив повестку, собрал небольшой рюкзачок и отбыл в военкомат, провожаемый рыдающей матерью и злым хмурым отцом, который слово в слово повторил ту же самую фразу, что и отец девушки, но уже ему в спину. Правда, он выразился более прямо и очень грубо, без всякой, понимаешь, толерантности к своему сыну. Больше его никто не провожал. В военкомате новобранцев проверили по спискам, посадили в заказной автобус и повезли в районный военкомат. Там он болтался около недели, шарахаясь по разрешенной для них территории во внутреннем дворе военкомата и живя в казарме, предназначенной для размещения призывников. По ночам пил водку, запивая ее сгущенкой вместе с курсантами, заступающими в наряд. Они же и покупали им эту водку. Водка стоила дорого, тройную цену, но призывников это не смущало, и заказы на нее сыпались на курсантов. Девчонок, правда, привезти было нельзя, ни за какие деньги. Но как-то он смог прожить и без них это время. Днем спал, валяясь на кровати, да временами вступал в драки с такими же, как и он, призывниками. Иногда драки перерастали в побоища, особенно тогда, когда кавказцы начинали необоснованно качать права. «Эй, слющий, умней, да?» Бились, утирали кровавые сопли, а потом мирились. Наконец его ожидание закончилось, и очередной покупатель, приехавший набрать команду в часть, заприметил его и, посмотрев документы, записал в свою команду. Шагая в строю на автовокзал в центре Ставрополя, а потом усаживаясь в автобус с надписью «Моздок», Иван понял, что папаша его проклял. Ничем другим такие обстоятельства объяснить было невозможно. Потом была учебка в Моздоке, распределение в погранотряд и, наконец, застава, на которой он прослужил целый год, видя женщин только по телевизору и во сне. В руках он теперь держал не женское тело, а автомат. Сначала было тяжело не высыпаться и подчиняться, скакать по горам, как горный козел, ходить в наряды, ночные обходы границы, лежать в засадах. А потом привык, даже стало нравиться. Год пролетел незаметно, и демобилизовавшись, он вернулся домой. Попытался восстановиться в институте, но тщетно. История была еще свежа, папаша оскорбленной дочери был бдителен, и ему пришлось в очередной раз утереться. На заставе он подружился с несколькими парнями и, переписываясь с ними в соцсетях, получил предложение поехать на морском судне в заграничное плавание. На вопрос «кем?» ему ответили: «Ну, что-нибудь придумаем, ну, например, судовым врачом». Судовым врачом, конечно, не получилось, образование не то, а вот фельдшером взяли. После долгих мытарств и сдачи различных справок и анализов. Правда, должность на судне называлась не фельдшер, а подшкипер. Да и занимался он больше по хозяйственной части. Перед тем, как попасть на корабль, он прошел еще трехмесячные курсы, да и много в каких конторах успел побывать, устраиваясь на судно. Особенно его порадовала сдача анализов на малярию и лихорадку Эбола. Откуда, блин, в Пятигорске Эбола? Но, видимо, работодателю виднее. И вот сейчас он стоял и с грустью смотрел на порт, прощаясь с родиной. Завтра они отплывали на какой-то ржавой посудине под названием «Эритрея», куда он устроился под шкипером, а по совместительству помощником судового врача. Судовой врач был эфиопом. Из Эфиопии. Шутка. Негром он был, из Люксембурга. Команда была интернациональной, а судно, ну, обычный сухогруз, бороздивший океаны и моря под флагом Панамы, возивший всякий хлам, начиная от старых танков, заканчивая старыми же машинами. Сейчас он держал курс на Йемен с грузом, находящимся в наглухо закрытых контейнерах, содержимое которых Климова совершенно не интересовало. Его интересовала только зарплата приключения и дешевые черные девочки, о которых он наслушался в порту от бывалых моряков и уже жаждал с ними познакомиться, особенно после года вынужденного воздержания. До цветника под названием Пятигорский фарм-институт он так и не добрался, поэтому решил изучить другие палисадники, преимущественно из черного и сандалового дерева. А то все березки да осины. В прекрасном настроении он зашел на борт судна, и старый сухогруз, отчаянно работая двигателями, двинул старое корыто вперед. Величаво окутавшись черным дымом из выхлопных труб корабельных дизелей, он дал длинный гудок и вышел в Черное море, а потом через турецкие проливы в Средиземное. Они нигде не останавливались, торопясь в порт назначения, и вскоре, преодолев Суэцкий канал, прибыли в Аден. Здесь им впервые выдали зарплату, но потратить ее было негде и не на кого. Разгрузившись, сухогруз отправился дальше, намереваясь дойти до Карачи, что в Пакистане. Но тут вмешалась ее величество судьба, и их судно было захвачено сомалийскими пиратами. Эти чернокожие отморозки, что-то болтая на смеси разных европейских языков, согнали команду в кучу, угрожал ржавыми калашами и вполне новыми винтовками М-16. Не ржавыми только потому, что были действительно новыми, и пластмассы в них было гораздо больше, чем в калашах. После чего закрыли всю команду в трюме, где они стали ждать выкупа от владельца судна. Дни тянулись за днями, но никто не собирался их выкупать. А продукты уже стали заканчиваться. Наконец, в один из вообще не прекрасных дней, их вывели на палубу и провели аукцион по продаже пойманных дураков в разные руки. Продавали всех белых. Черные были никому не нужны, либо они смогли как-то договориться. После аукциона все проданные, подгоняемые ударами приклада в спину, были сброшены в моторные лодки и с ветерком, промчавшись по морю, были доставлены в Могадишо, где их пути разошлись. Каждого забрал свой покупатель, и вскоре все они растворились в черном беспределе бескрайнего африканского континента.